«Я придумал, где мы будем играть», — радостно сообщил Золото. «Где?» — спросил Лава. Золото рассказал. «В залатанном барабане?» — переспросил Лава. «Но там же топорами кидаются». «Зато мы будем в полной безопасности. Члены гильдии туда не суются». «Да, конечно, потому что гильдия теряет там своих членов. Вернее, их члены теряют там свои члены». «Мы получим $5», — сказал Золото. Тролль замялся. «$5 мне совсем не помешают», — согласился он. «Третья часть от $5», — поправил его Золото. Лава нахмурился. «Это больше или меньше $5?» «Послушайте, нас хоть заметят», — воскликнул Золото. «А я не хочу, чтобы меня заметили в барабане», — упорствовал Лава. «Совсем не хочу. Оказавшись там, лучше спрятаться за что-нибудь и носа не высовывать, если хочешь покинуть этот трактир живым». «Нам нужно что-нибудь сыграть», — не сдавался Золото. «Что угодно. А новый владелец трактира без ума от всяческих развлечений». «У них, кажется, был однорукий бандит». «Да, но его арестовали». Одной из основных достопримечательностей Щеботана были цветочные часы. И часы эти были особенными. Все лишенные воображения городские власти во всей множественной вселенной сооружают цветочные часы согласно простому принципу. Берут громадный часовой механизм, маскируют его пошлой клумбой, а цифры высаживают маленькими цветочками. Часы Щеботана, напротив, представляли собой круглую клумбу, усаженную 24 видами цветов, тщательно отобранными согласно их способности открывать и закрывать бутоны в строго определенное время. Когда Сьюзен пробегала мимо, лепестки пурпурного ползунка раскрывались, а цветы Мэриных губок закрывались. Примерно половина 11. Улицы были пустынны. Люди, приезжающие в Щеботан в поисках приятного времяпрепровождения, предпочитали поскорее покинуть эти места. Щеботан был настолько респектабельным городом, что даже собаки тут спрашивали разрешения, прежде чем поднять ногу, причем в строго определенных для этого местах. Вернее, улицы были почти пустынны. Сьюзен казалось, что она слышит за своей спиной чей-то быстрый топоток. Но ее преследователь двигался так быстро и прятался так умело, что разглядеть можно было лишь намек на какую-то неопределенных очертаний тень. Возле улицы Трех Роз Сьюзен замедлила шаг. Глория сказала, что волшебник живет именно здесь, где-то неподалеку от рыбной лавки. Знать о волшебниках ученицам колледжа было не положено. В личной вселенной госпожи Ноно волшебники занимали крайне низкое место. В сгустившейся темноте переулок выглядел весьма зловеще. Тусклый свет факела, горящего в середине улочки, придавал теням еще более угрожающий вид. Но тут Сьюзен заметила, что к стене одного из домов приставлена лестница, и по ней явно собирается подняться какая-то девушка, облик которой показался Сьюзен неуловимо знакомым. На звук шагов Сьюзен девушка обернулась, и лицо ее озарилось радостной улыбкой. «О, привет!» — сказала она. «Доллар не разменяешь?»
Что?»
«Очень нужна пара монет по $0.50. Такая такса, но можно и медиками».
«Извини, вряд ли я смогу чем-нибудь тебе помочь. Мне выдают всего 50 пенсов в неделю».
«Проклятие! Ладно, обойдусь как-нибудь». Насколько могла судить Сьюзен, девушка была не из тех, что зарабатывают на жизнь в темных переулках. Она была крепкой и чистой, и походила скорее на медсестру, из тех, что помогают пациентам, возомнившим, будто бы они теперь навсегда прикованы к постели. И было что-то очень-очень знакомое в ее облике. Девушка вытащила из кармана платье клещи, поднялась по лестнице и скрылась в одном из окон. Сьюзен овладели сомнения. Девушка вела себя по-деловому, но по собственному опыту, хоть и достаточно ограниченному, Сьюзен знала, что люди, взбирающиеся ночью по лестницам, это злодеи, которых решительным девушкам следует задерживать. Она уже собралась было отправиться на поиски ближайшего стражника, как вдруг в другом конце переулка открылась дверь. Из нее вывалились двое мужчин в обнимку и веселыми зигзагами направились к главной улице.
Сьюзен тихонько отошла в сторону. Что-что, а оставаться незамеченной она действительно умела. Мужчины прошли сквозь лестницу. Либо мужчины были не совсем материальны, однако издаваемые ими звуки говорили об обратном, либо что-то было не в порядке с лестницей. Но девушка ведь поднялась по ней, а теперь спускалась, что-то торопливо пряча в кармане. «Ангелочек даже не проснулся», — сказала она. «Извини», — не поняла Сьюзен. «У меня не было 50 пенсов», — продолжила девушка, с легкостью забросив лестницу на плечо. «Но правило есть правило. Пришлось взять еще один зуб».
«Что-что?»
«Все проверяется, понимаешь? Если количество зубов не совпадет с количеством истраченных долларов, меня ждут большие неприятности». «Впрочем, ты сама знаешь, каковы правила».
«Какие правила?»
«Я не могу всю ночь стоять тут с тобой и болтать. У меня еще 60 посещений».
«Почему я должна знать о каких-то там правилах? Кого ты посещаешь и зачем?»
«Детей, конечно. А детей нельзя разочаровывать. Представь их лица, когда они поднимут подушки и ничего там не найдут».
«Лестница, клещи, зубы, деньги, подушка».
«Только не думай, что я поверю, будто бы ты та самая зубная фея», — с подозрением произнесла Сьюзен. Она дотронулась до лестницы. Лестница показалась ей достаточно прочной.
«Не та самая, а просто зубная фея», — ответила девушка. «Странно, что ты этого не знаешь».
«Почему странно?» — спросила Сьюзен.
Но девушка уже скрылась за углом.
«Потому», — раздался голос за ее спиной, — «потому что только посвященный способен видеть посвященного». Она обернулась. В небольшом окне сидел ворон.
«Лучше зайди в дом», — сказала птица. «В таких переулках можно встретить кого угодно».
«Кое-кого я уже встретила». Рядом с дверью на стене дома висела бронзовая табличка, которая тут же сказала Сьюзен, что тут проживает...
«К.В. Сырвар. Доктор медицины. Незримый университет. Бакалавр магии. Бакалавр финансов».
Впервые в жизни Сьюзен услышала, как говорит металл.
«Элементарный фокус», — небрежно заметил ворон. Она почувствовала, что ты смотришь на нее и...
«К.В. Сырвар. Доктор медицины. Незримый университет. Бакалавр магии. Бакалавр финансов».
«Заткнись. Просто толкни дверь». «Но она заперта». Склонив голову на бок, ворон смерил ее глазками-бусинками. «И тебя это останавливает?»
«Хорошо, сейчас принесу ключ».
Через мгновение он вернулся и бросил на булыжную мостовую огромный железный ключ.
«А волшебник дома?»
«Дома? Да, конечно. Храпит, как зверь».
«А я думала, волшебники по ночам не спят».
«Только не этот. В 9 часов чашка какао, и через 5 минут весь мир для него исчезает».
«Но я же не могу просто так войти в чужой дом».
«Почему? Ты же пришла ко мне?»
«Как бы там ни было, мозг данного предприятия я, а он просто носит смешную шляпу и размахивает руками».
Сьюзен повернула ключ. Внутри было тепло. Комната была битком набита обычными волшебными атрибутами. Горн, рабочий стол, заставленный колбами и заваленный свитками, книжный шкаф, полки которого прогибались под весом книг. С потолка свисало чучело аллигатора, тут и там стояли заплывшие воском свечи, а на столе на черепе сидел ворон.
«Не удивляйся», — сказала птица. «Все это ты можешь найти в каталогах и заказать по почте. Думаешь, свечи сами так заплыли? Над каждой не меньше 3 дней работал опытный специалист».
«Все ты придумываешь», — уверенно произнесла Сьюзен. «Черепа по каталогам не продаются».
«Ну, тебе виднее», — хмыкнул ворон. «Ты ведь у нас образованная».
«Что ты хотел сообщить мне прошлой ночью?»
«Хм?» — переспросил ворон.
Клюв его сразу приобрел виноватый вид. «Самый настоящий, взаправдошний и так далее».
Ворон озадаченно почесался. Понимаешь ли, на самом деле я не должен был говорить тебе это. Мне нужно было просто предупредить тебя о лошади, но меня понесло. Кстати, лошадь появилась?
Да.
Так залезь на нее. Уже залезала. Таких лошадей не существует. У настоящих лошадей проблем с приземлением не бывает. Госпожа, лошадь более настоящую, чем эта, нужно еще поискать. И я знаю, как ее зовут. Я уже каталась на ней. Раньше. Ворон вздохнул. Вернее, издал клювом звук, похожий на вздох. Что ж, тогда залезай на лошадь и вперед. Он выбрал тебя.
Вперед это куда?
А вот этого мне знать не положено. Ты должна сама все выяснить. Предположим, я полная дура и ничего не понимаю. Не мог бы ты мне хотя бы намекнуть, что происходит?
Ну, ты книжки читала? Наверное, ни одну и ни две.
А ты никогда не читала о детях, которые оказывались в далеком волшебном царстве, где их ждали разные приключения, гоблины и все такое прочее?
Конечно, читала, мрачно произнесла Сьюзен.
Вот тебе и намек. Сьюзен взяла пучок какой-то волшебной с виду травы и покрутила его в руках. Кстати, на улице я встретила девушку, которая заявила, будто бы она та самая зубная фея. Что ты путаешь? Той самой быть не может. Я лично знаю трех зубных фей, а их, наверное, больше.
Но зубных фей не существует. Я имею в виду... не знаю. Я думала, это детские сказки, как и песочный человек или, скажем, Санта-Хрякус.
«Глядите-ка!» — воскликнул ворон. «А на что он немного изменился? И куда только подевалась твоя уверенность? Ты уже не говоришь, такого не может быть, а предпочитаешь «не знаю».
Но всем же известно. То есть я хочу сказать, что существование старика с бородой, раздающего детям сосиски и требуху на День всех пустых, противоречат всякой логике.
«В логике я ничего не понимаю. Никогда ее не изучал», — заявил ворон. «По-моему, жить на черепе не совсем логично. Однако я ведь на нем живу».
«И песочного человека, который бродит повсюду и сыплет в глаза детям песок, чтобы они заснули, его тоже не может быть», — продолжила Сьюзен, однако уже не столь уверенным голосом.
«Сам подумай. Таскать на спине мешок с песком замучаешься ведь».
«Возможно, возможно».
«Ну, мне пора», — сказала Сьюзен. «Ровно в полночь госпожа Ноно проверяет спальни».
«И сколько в школе спален?» — поинтересовался ворон.
«Около 30».
«И ты веришь, что она проверяет все спальни ровно в полночь, но не веришь в Санта-Хрякуса?»
«Все равно мне пора», — покачала головой Сьюзен.
«Спасибо тебе».
«Запри за собой дверь, а ключ брось в окно». В комнате было тихо, только потрескивали угли в камине.
«Ох, шить современные дети!» — сказал череп, немного погодя.
«Лично я считаю, что во всем виновато образование», — откликнулся ворон.
«О да!» — согласился череп.
«Избыток знаний очень опасен. Куда опаснее, чем недостаток. Я, когда еще был живым, всем об этом говорил».
«И когда же такое было?»
«Не помню. Кажется, я был тогда достаточно осведомленным человеком. Учителем или философом, или кем-то еще на вроде. А сейчас я лежу на столе, и на меня гадит птица».
«Очень аллегорично», — заметил ворон.
Сьюзен не знала, что такое сила веры, об этом ей никто не рассказывал. И уж тем более никто не рассказывал ей о том, какие штуки способна вытворять сила веры в комбинации с высоким волшебным потенциалом и крайне низким индексом реальности, которые присущи плоскому миру. Вера создает пустое место, которое обязательно должно быть заполнено. И это вовсе не означает, что вера отвергает логику. Например, всем очевидно, что песочный человек носит свой песок в маленьком мешочке. На плоском мире песочному человеку не нужно заботиться о пополнении запасов песка. Была почти полночь. Сьюзен прокралась в конюшню.
Нельзя же оставлять тайну нераскрытой. В присутствии Бинки остальные постояльцы конюшни вели себя тихо. Большая белая лошадь светилась в темноте. Сьюзен сняла с крюка седло, но по некоторому размышлению повесила его обратно. Какая разница, с седла тоже можно свалиться. И уздечка тут все равно, что руль на камне. Она открыла воротца, ведущие в денник. Обычно лошади не любят пятиться, ведь то, чего они не видят, для них просто не существует. Но Бинки сама вышла из денника, после чего приблизилась к большому чурбану, с которого девушки залезали на лошадиные спины, и выжидающе посмотрела на Сьюзен. Сьюзен забралась на Бинки. Сидеть на ее спине было все равно, что сидеть на столе. «Ну хорошо», – прошептала она, – «только я в это все равно не верю». Бинки опустила голову и заржала. Выйдя во двор, она рысью направилась в сторону игрового поля. У ворот она перешла на галоп и резко свернула к школьной ограде. Сьюзен закрыла глаза. Она почувствовала, как напряглись мышцы под бархатной шкурой, а потом лошадь поднялась над оградой и взмыла высоко в воздух. Позади, на беговой дорожке, секунду или две пламенели следы от копыт. Пролетая над школой, Сьюзен увидела, как в одном из окон загорелся свет. Госпожа Нуно отправилась в свой ночной обход. «Меня ждут большие неприятности», — подумала Сьюзен. А затем она подумала. «Я сижу на лошади, которая летит в 100 футах над землей и несет меня в какую-то таинственную, наверняка волшебную страну, заселенную гоблинами и говорящими животными. Каких еще неприятностей можно ожидать?» «Кроме того, разве школьные правила запрещают летать на лошадях? Что-то не припомню там такой статьи». Щеботан исчез позади, и мир развернулся узором темноты, пронизанной серебряным лунным светом. Внизу мелькали озаренные луной шахматные клетки полей, огоньки ферм. Мимо проносились рваные облака. Слева возвышалась белая стена в цепи Пикских гор. Справа простиралась зеркальная поверхность краевого океана, украшенная лунной дорожкой. Ветра не было, как не было ощущения скорости. Просто мелькает земля внизу, да слегка покачивается спина Бинки. А потом, словно кто-то полил ночь расплавленным золотом, облака расступились, и внизу раскинулся Ангкор-Порк, город, в котором опасностей было больше, чем могла себе представить даже госпожа Нуно. Свет факелов освещал лабиринт улиц, в котором Щеботан мог не только затеряться, но и быть ограбленным и сброшенным в реку. Бинки легко скользила над крышами домов. До Сьюзен доносился уличный шум, она даже различала отдельные голоса, но все это сливалось в общее мерное гудение большого, похожего на улей города. Мимо проплывали окна верхних этажей, освещенные изнутри свечами. Лошадь спустилась ниже, нырнула в дымный городской воздух, слегка коснулась земли и рысью поскакала по темному переулку, в конце которого остановилась. Сьюзен увидела закрытую дверь с освещенной факелом вывеской. Сады Карри. Кухня. Посторонним заход воспрещен. Эй, тебе говорят! Бинки, казалось, чего-то ждала. Сьюзен ожидала увидеть более экзотический пункт назначения. Она знала, что такое карри. В школе иногда давали на обед карри, только все девочки называли это блюдо дрянью с рисом. Рис был желтый, и в нем периодически попадались дряблые изюмины и горошины. Бинки заржала и ударила копытом. Щелкнул запор. В верхней половине двери открылась небольшая дверца, и на огненном кухонном фоне мелькнуло чье-то лицо. «О, нет! Бинкор!» Дверца захлопнулась. Видимо, таким образом Сьюзен велели чего-то ждать. Переминаясь с ноги на ногу, Сьюзен увидела вывешенное на стене меню. В нем была масса ошибок. В меню любого ресторана, претендующего на знание народного и популярного, должны быть ошибки, чтобы посетитель чувствовал свое превосходство. Названий большинства блюд она не знала. А в целом меню было вот таким. К Карри с овощем – 8 пенсов. Карри с горько-сладкими свиными шарами – 10 пенсов. Карри с кисло-сладким рыбьим шаром – 10 пенсов. Карри и мсяо – 10 пенсов. Карри и известное мсяо – 15 пенсов. Добавка карри – 5 пенсов. Картофель фри – 4 пенса. Ешь здесь, либо тащи куда хошь. Внутри дверца снова раскрылась, и на небольшой полочке появился коричневый пакет из предположительно, но не обязательно, водонепроницаемой бумаги. Потом дверца опять захлопнулась. Сьюзен осторожно протянула руку. Запах из пакета говорил о том, что содержимое можно потреблять в полевых условиях, не подразумевающих использование металлических столовых приборов. А полдник был так давно. Тут Сьюзен вдруг вспомнила, что у нее совсем нет денег. Но, с другой стороны, никто о них и не спрашивал. Однако конец света наступит именно тогда, когда люди забудут о личной ответственности. Она наклонилась и постучала в дверцу. «Прошу прощения, может, я могу для вас что-нибудь сделать?» Из-за двери донеслись панические крики и грохот, словно с полдюжины людей попытались спрятаться под одним столом. «О, как мило! Большое спасибо!» – вежливо откликнулась Сьюзен. Бинки медленно тронулась с места. На сей раз внезапного всплеска мышечной энергии не последовало. Лошадь поднялась в воздух осторожно, словно в прошлом уже была наказана за то, что что-то разлила. Сьюзен попробовала карри на высоте 700 футов над землей. И, воровато оглянувшись по сторонам, словно кто-то мог следить за нею, бросила одноразовую тарелку вниз. «Странно», — пробормотала она. «И это все? Ты везла меня в такую даль, чтобы угостить этой дрянью?» Земля внизу понеслась быстрее. Сьюзен поняла, что лошадь идет уже полным галопом, а не рысью. Опять напряглись мышцы. И небо на мгновение взорвалось ярко-синей вспышкой. А далеко позади, невидимые для всех, потому что сам свет замер в смятении, не понимая, что произошло, в воздухе загорелись следы лошадиных копыт. А потом появился зависший в пространстве пейзаж. Небольшой приземистый домик, окруженный садом, поля и далекие горы. Бинки пошла медленнее. Но все было как-то двумерно. Когда лошадь развернулась и начала заходить на посадку, пейзаж превратился в простую поверхность, тонкую пленку существования, нанесенную на небытие. По идее, лошадиные копыта должны были легко прорвать эту пленку, но вместо этого раздался звонкий хруст гравия. Бинки обогнула дом и вошла на конный двор, где и остановилась. Сьюзен осторожно спрыгнула с ее спины. Земля под ногами была вполне твердой. Девушка наклонилась и нерешительно копнула гравий, под которым обнаружила все тот же гравий. Зубная фея собирает выпавшие детские зубы, известный факт. Но все прочие люди, увлекающиеся собиранием частей человеческих тел, преследуют весьма сомнительные цели. Все это делается для того, чтобы нанести человеку какой-либо вред, либо подчинить его своей воле. В таком случае зубные феи должны контролировать не меньше половины детского населения плоского мира. И живут они, наверное, в замках, построенных из гнилых детских зубов. А Санта-Хрякус, должно быть, обитает высоко в горах, в страшном доме, больше похожем на скотобойню. И стены жилища деда-кабана увешаны сосисками, кровяными колбасами и окрашены мерзко-кроваво-красной краской. Что свидетельствует о стиле? Достаточно скверном, но тем не менее стиле. Но тут стиль отсутствовал как класс. Сьюзен обошла дом, который показался ей не больше среднего особнячка. Да, кто бы тут ни жил, вкус у него явно отсутствовал. Наконец она наткнулась на входную дверь, черную с дверным молотком в виде омеги. Сьюзен протянула руку, однако дверь распахнулась сама. Открывшийся глазам Сьюзен зал по размерам намного превосходил дом его содержащий. Где-то вдалеке маячила лестница, как раз подходящей ширины, чтобы станцевать на ней чечетку в финальной сцене мюзикла. С перспективой тут было совсем плохо. Стены, высящиеся далеко-далеко, в то же самое время выглядели так, будто их нарисовали в воздухе всего в 15 футах от вас. Судя по всему, строитель дома отмел расстояние, как ничего не значащую величину. У одной из стен стояли огромные часы, тиканье которых, казалось, заполняло весь колоссальный зал. «Здесь есть одна комната», — подумала Сьюзен. «Я помню. Это комната шепотов». В зал выходили несколько дверей, разделенные широкими простенками. Или узкими, если смотреть с другой стороны. Она попыталась подойти к ближайшей из них, однако, сделав несколько неуверенных шагов, поняла, что ее усилия тщетны. Впрочем, ей все же удалось достигнуть цели, но для этого пришлось запомнить направление, после чего закрыть глаза и двигаться на ощупь. Дверь одновременно была человеческого размера и колоссально большой. Резные наличники состояли из черепов и скрещенных костей. Сьюзен распахнула дверь. В этой комнате мог поместиться небольшой город. Центр был устлан небольшим ковром, не больше гектара. Сьюзен понадобилось несколько минут, чтобы добраться до его края. Это была комната внутри комнаты. На небольшом возвышении стояли массивный письменный стол и обитое кожей вращающееся кресло. Подставка в виде четырех слонов, стоящих на черепашьем панцире, несла на себе точное подобие плоского мира. Несколько книжных шкафов были беспорядочно забиты стопками огромных томов, словно владелец кабинета слишком часто работал с книгами, чтобы расставлять их по порядку. Неподалеку от письменного стола в воздухе висело окно. Но между краем ковра и стенами большой комнаты не было ничего, кроме пола. Да и полом такой не назовешь. Он не был вымощен камнем, не был сделан из дерева. Ступая по нему, Сьюзен не слышала звука своих шагов. Это была просто поверхность в строго геометрическом смысле этого слова. На ковре Сьюзен увидела знакомый узор из черепов и скрещенных костей. Ковер тоже был черным. Тут все было либо черным сероватым оттенком. Лишь иногда можно было рассмотреть намек на темно-лиловый или темно-синий, как океанская бездна, цвет. Но только намек. Вдалеке, у самых стен комнаты, так сказать, мета-комнаты, виднелось нечто. Это нечто отбрасывало замысловатые тени, впрочем, слишком далекие, чтобы их можно было рассмотреть. Сьюзен поднялась на возвышение. Что-то странное присутствовало в окружавших ее предметах. Конечно, в окружавших ее предметах все было странным, но эта странность, она крылась в самой природе предметов. В то время как была другая странность, поверхностная, обычная, странность на человеческом уровне. Все предметы были немножко неправильными, словно их сделал человек, не совсем понимавший их назначение. На немыслимых размерах столе стояло пресс-папье, но оно было частью стола, словно срослось с ним. Ящики представляли собой лишь выпуклые участки дерева, их невозможно было открыть. Тот, кто сделал этот стол, видел письменные столы, но ничего в них не понимал. Было даже своего рода настольное украшение, представлявшее собой свинцовую плиту, с одной стороны которой опускалась нить с блестящим металлическим шариком на конце. Если вы поднимали шарик, а затем опускали его, он ударялся о плиту с глухим стуком. Один раз. Кожа на сиденье кресла слегка растянулась, образовав углубление. Такого рода углубления образуются, когда кто-то проводит в кресле долгие часы. Сьюзен взглянула на корешки книг. Названия были написаны на самых разных языках, которых она не понимала. Она проделала обратный долгий путь, вышла в сад и открыла следующую дверь. В ее сознании уже начинали брежить смутные подозрения. Она попала в еще одну огромную комнату, заставленную от пола до скрытого облаками потолка стеллажами. На каждой полке стояли песочные часы. Песок, пересыпавшийся из прошлого в будущее, заполнял комнату похожим на прибой звуком, состоявшим из миллиардов шорохов. Сьюзен рассеянно двинулась между стеллажами. Она словно бы шла сквозь толпу. Ее взгляд привлекло движение на одной из полок. В большинстве песочных часов песок выглядел непрерывной серебристой линией, а в этих, прямо на ее глазах, линия исчезла. Последняя песчинка упала в нижнюю колбу. Часы с легким хлопком исчезли. Через мгновение на их месте появились, тихонько звякнув, другие часы. Возникла тоненькая струйка песка. Нечто подобное происходило на всех стеллажах. Старые песочные часы исчезали, а на их местах появлялись новые. Об этом она откуда-то знала. Сьюзен взяла с одной полки часы и, задумчиво прикусив губу, начала их переворачивать. Писк! Сьюзен резко обернулась. Смерть крыс сидел на полке за ее спиной и укоризненно грозил пальцем. «Ладно, ладно», — ответила Сьюзен и поставила часы обратно. Писк. «Я еще не закончила осмотр». Сьюзен направилась к двери. Смерть крыс потрусил следом. Третья комната оказалась ванной. Сьюзен задумалась. В таком доме вполне уместны песочные часы. Тут кажутся обычными узоры из черепов и скрещенных костей, но она никак не ожидала увидеть здесь огромную фаянсовую ванну, стоявшую подобно трону на возвышении с гигантскими бронзовыми кранами и выцветшей синей надписью, как раз над кольцом для цепочки, гласившей «Че, Г, Твалет и сын. Маллимокская улица, Ангкор-Порк». Как не ожидала увидеть резинового утенка, желтого. Как не ожидала увидеть мыло стильного костяного цвета. Правда, похоже, им никто ни разу не мылся. Зато рядом лежало оранжевое мыло, которым определенно кто-то пользовался. От него остался лишь маленький обмылок. А пахло оно примерно так же, как и то отвратительное средство, которым чистят школьные коридоры. Ванна, несмотря на гигантские размеры, была предметом вполне человеческим. Вокруг сливного отверстия виднелись коричневатые трещинки, кран слегка подтекал. Но остальное было продумано все тем же человеком, абсолютно не разбиравшимся в санитарии, так же, как он не разбирался в письменных столах. На вешалке могла заниматься гимнастикой целая команда атлетов. А черные полотенца, сросшиеся с вешалкой, больше походили на терки. Очевидно, тот, кто все же пользовался ванной, вытирался другим полотенцем, бело-синим, местами прохудившимся от долгого употребления, загадочными буквами. Марпипшам. Рядом с ванной комнатой располагался туалет, в котором стоял гордый унитаз с фризом из голубовато-зеленых цветочков на смывном бачке. Еще один яркий пример фаянсового мастерства Че Г. Туалета с сыном. И опять же, как в случае с ванной и мылом, все говорило о том, что это помещение создал один человек. А потом пришел кто-то еще и добавил детали. Кто-то действительно разбирающийся в сантехнике. Кто-то понимающий, что полотенца должны быть мягкими, что они должны вытирать людей и что мыло должно пениться. Сьюзен не ожидала увидеть ничего подобного, но когда она это все-таки увидела, у нее возникло отчетливое ощущение, будто с чем-то похожим она когда-то уже сталкивалась. Лысое полотенце вдруг упало с вешалки и быстро побежало по полу. Но тут же остановившись, явило на свет смерть крыс. Писк! «Ну хорошо, хорошо!» – устало сказала Сьюзен. «Куда мне идти?» Смерть крыс протрусил к открытой двери и скрылся в холле. Сьюзен последовала за ним к очередной двери. Повернула очередную ручку. За дверью оказалась еще одна огромная комната, содержащая в себе комнату поменьше. Далеко в темноте виднелся крошечный участок освещенных плиток, на котором угадывались стол, несколько стульев, кухонный шкаф. И еще кто-то. За столом сидела сгорбленная фигура. Осторожно приблизившись, Сьюзен услышала, как по тарелке звякают нож и вилка. Старик ужинал, причем шумно. Отправляя в рот вилку за вилкой, он одновременно разговаривал сам с собой. Наиярчайший пример дурного воспитания и плохих манер.
«Я, что ли, виноват?»
Брызги изо рта.
«Я был против с самого начала, но нет, он все равно ушел».
Поднимает со стола кусок, вылетевший изо рта сосиски.
«Не может он, видите ли, оставаться в стороне. А я ему говорю, в какой же ты стороне, ты ж в самой гуще».
Накалывает на вилку что-то непонятное, но жареное.
«Так нет ведь, это его не устраивает».
Брызги, размахивание вилкой.
«Чрезмерное увлечение до добра не доводит. Да-да, я ему так и сказал. Втянешься, говорю, все, обратной дороги не будет».
Секундный перерыв на создание бутерброда с яичницей и кетчупом.
«Но нет».
Сьюзен двинулась в обход лежавшего на полу ковра. Старик не обращал на нее никакого внимания. Смерть крыс взбежал по ножке стола и устроился на ломтике жареного хлеба.
«А, это ты?»
Писк. Старик торопливо огляделся.
«Где? Где?»
Сьюзен ступила на ковер. Старик вскочил так стремительно, что даже уронил стул.
«А ты кто такая?»
Тыкать в человека беконом невежливо.
«Я задал тебе вопрос, девушка».
«Я Сьюзен». Этого ей показалось недостаточно, и она добавила: «Герцогиня Стогилицкая». Сморщенное лицо старика сморщилось еще больше, когда он попытался осмыслить услышанное. Наконец до него дошло.
«О, нет!»
– завопил он, вскидывая руки и обращаясь к комнате в целом.
«В довершении всех бед только этого не хватало. Последний гвоздь в крышку гроба».
Он ткнул пальцем в смерть крыс, который машинально отшатнулся.
«Пронырливый грызун, твоих лап дело. Чую крысиный запах».
«Писк!» Старик перестал грозить пальцем смерти крыс и повернулся к Сьюзен.
«Кстати, как тебе удалось пройти сквозь стену?»
«Что-что?» Сьюзен машинально отступила. «Сквозь какую такую стену?»
«Сквозь вот эту. Что вот это, по-твоему? Клатческий мираж?»
Старик шлепнул ладонью по воздуху. Грузно повернулся гипопотам воспоминаний. «Альберт!» — неуверенно произнесла Сьюзен. «Тебя ведь зовут Альберт?» Альберт ударил себя по лбу.
«Все хуже и хуже. Что ты ей наговорил?»
«Он ничего не говорил, кроме писк. А я понятия не имею, что это значит. Но тут ведь нет никакой стены, только...» Альберт рывком выдвинул ящик.
«Смотри!»
— резко велел он.
«Молоток, верно? Гвоздь, верно? Смотри дальше!»
Одним ударом он вогнал гвоздь в воздух на высоте около 5 футов от пола, на линии, где заканчивалась кухонная плитка.
«Стена!»
— констатировал Альберт. Сьюзен осторожно протянула руку и дотронулась до гвоздя. Тот показался ей немного липким и словно заряженным статическим электричеством. «Хм, а по-моему, на стену совсем не похоже», — сказала она. «Писк!» Альберт бросил молоток на стол. Сьюзен вдруг поняла, что Альберт вовсе не маленький, как сначала ей показалось. Наоборот, он был достаточно высок, правда, ходил как-то кривобоко, сутулившись. Примерно так перемещаются лаборанты по имени Игорь, помогающие всяким полусумасшедшим профессорам.
«Все, сдаюсь»,
— сказал он и снова погрозил пальцем, но теперь уже Сьюзен.
«Я предупреждал его, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так разве он меня послушал? Фть, и нет его. А теперь заявляется какая-то стрекозунья-попрыга. Эй, ты куда подевалась?»
Альберт принялся хватать руками воздух, как будто пытался поймать невидимку. А Сьюзен тем временем направилась к кухонному столу. На столе стояла табакерка и лежала доска для резки сыра и связка колбасок. «Никаких вам свежих овощей!» Госпожа Ноно не раз наставляла девочек, мол, жареная пища – это вредно, нужно есть побольше овощей, что способствует укреплению организма. Многие неприятности она объясняла именно отсутствием должного питания. Альберт выглядел настоящим воплощением всех этих неприятностей, особенно сейчас, когда носился по кухне и хватал руками воздух. Сьюзен уселась на стул, и Альберт в очередной раз пролетел мимо. Но сразу остановился, словно его посетила некая мысль, и быстро прикрыл ладонью один глаз. Потом очень медленно повернулся. Видимый глаз отчаянно щурился, обыскивая кухню. Наконец, слезящийся от напряжения глаз сфокусировался на стуле.
«Неплохо», —
произнес Альберт едва слышно.
«Очень неплохо. Итак, ты здесь. Тебя привели лошадь и крыса. Вот дурни. Неужели они думают, это все решит?»
«Решит что?» — переспросила Сьюзен. «И, кстати, никакая я не эта прыга», — добавила она. Альберт молча смотрел на нее.
«Хозяин тоже так умел»,
— сказал он наконец.
«Это было частью его работы. Ты, наверное, уже давно обнаружила в себе эти способности. Не хочешь, чтобы тебя видели? Щелк, и никто тебя не замечает. Здорово, правда?»
«Писк?» — встрял смерть крыс.
«Что?»
— не понял Альберт. «Писк!»
«Он просил передать»,
— устало промолвил Альберт,
«что стрекозунья попрыга — это ничего обидного и не значит, просто присказка. Он решил, что ты могла не так меня понять».
Сьюзен сгорбилась на стуле. Альберт придвинул другой стул и сел рядом.
«Сколько тебе лет?»
16.
«Подумать только!»
Альберт закатил глаза.
«И когда ж тебе исполнилось 16?»
«На следующий год после 15, конечно. Ты что, совсем глупый?»
«Подумай только, как быстро летит время!»
— покачал головой Альберт.
«А тебе вообще известно, почему ты здесь оказалась?»
«Нет, но...» — Сьюзен замялась. «Наверное, это как-то связано с тем, что я вижу то, что другие люди не видят. А еще я встретила кое-кого из детской сказки, и я знаю, что я была здесь прежде. И все эти черепа, кости...» Костлявый, похожий на стервятника Альберт, склонился над ней.
«Какао хочешь?»
— спросил он. Какао очень отличалось от той горячей коричневой воды, которую подавали в школе. В какао Альберта плавало масло. Кроме того, чашку пришлось чуть потрясти, прежде чем она согласилась расстаться с содержимым.
«Твои мама и папа?»
— сказал Альберт, глядя на Сьюзен, на лице которой выросли роскошные усы, хоть и шоколадные.
«Они ведь наверняка что-то тебе объясняли».
«Нет», — помотала головой Сьюзен. «Но нам все объясняла госпожа Перекрест на уроках биологии. Только неправильно».
«Я имел в виду, неужели они ничего не рассказывали тебе про твоего дедушку?»
«Я кое-что вспоминаю, но сначала я должна увидеть. Так было с ванной, с тобой».
«Видимо, твои родители решили, что лучше будет оставить все как есть», —
задумчиво промолвил Альберт.
«Ха, но все было предначертано. Они боялись, что это случится, а это случилось. И ты вполне созрела, чтобы узнать главное».
«О, я все это уже знаю», — уверяла его Сьюзен. «Пестики, тычинки, кролики и так далее». Некоторое время Альберт тупо смотрел на нее.
«Послушай, я должен рассказать тебе кое о чем, но тут нужен тактичный подход».
Сьюзен вежливо сложила руки на коленях и приготовилась слушать.
«Видишь ли»,
— сказал Альберт,
— «твой дедушка — смерть, понимаешь? Смерть — такой скелет в черной мантии. Ты каталась на его лошади, и этот дом принадлежит ему. Просто он ушел, чтобы все обдумать или еще зачем-то. А тебя, насколько я понимаю, засосало сюда вместо него. И это все наследственность. Возникло пустое место, оно должно быть заполнено. А ты уже взрослая и отвечаешь всем требованиям. Кстати, мне это нравится ничуть не меньше, чем тебе».
«Смерть», — произнесла Сьюзен без всякого выражения. «Ну, не могу сказать, что я не подозревала об этом. Как Санта Хрякус, Песочный Человек и всякие там зубные феи».
«Да».
«Писк». «И ты думаешь, я в это поверю?» — спросила Сьюзен, смерив Альберта самым презрительным взглядом из всего своего арсенала. Альберт в ответ попытался воззриться на нее, но только его арсенал, судя по всему, опустел еще много лет назад.
«Меня совершенно не волнует, во что вы верите, а во что нет, мадам»,
— наконец бросил он. «Ты действительно имеешь в виду ту костлявую фигуру с косой?»
«Да».
«Послушай, Альберт», — произнесла Сьюзен тоном, которым обычно обращаются к слабоумным. «Даже если смерть существует, хотя достаточно нелепо наделять человеческими качествами одну из функций организма, никто ничего унаследовать от него не сможет. Я все знаю о наследственности. Она касается рыжих волос и всякого такого. Ты получаешь их от других людей. А получить что-либо от всяких сказок и мифов невозможно». Смерть крыс вспрыгнул на разделочную доску и попытался миниатюрной косой отрубить себе кусочек сыра. Альберт откинулся на спинку стула.
«Я помню, как ты первый раз здесь появилась», —
промолвил он.
«Он постоянно задавал вопросы, понимаешь? Ему было интересно. Ему нравятся дети. Он достаточно часто их видит, однако не для того, чтобы узнать получше, если ты понимаешь, что я имею в виду. Твои родители были против, но однажды пришли сюда с тобой, на ужин с чаем. Поддались на его просьбы. Они, конечно, были против, думали, что ты испугаешься и будешь вечно кричать, не переставая. Но ты не стала плакать. Ты смеялась. Своим поведением едва не напугала отца до смерти. Прости невольную игру слов. Они приходили еще пару раз, опять-таки по его просьбе. Но потом испугались последствий. Твой папа настоял на своем, и на этом все закончилось. По сути дела, он был единственным человеком, который смел спорить с моим господином. Тебе тогда было годика 4.
Сьюзен, задумавшись, подняла руку и коснулась бледных полос на щеке.
«Хозяин рассказывал, что тебе дали очень современное воспитание».
Альберт презрительно усмехнулся.
«Основанное на строгой диете. Тебя учили, что все старое глупо. Но, знаете, не знаю, может, твои родители просто пытались уберечь себя от всяких дурацких мыслей и поступков».
«Я каталась на огромной лошади», — вдруг сказала Сьюзен. «Потом мылась в ванне в огромной ванной комнате».
«Ты заляпала мылом весь дом»,
— кивнул Альберт. Его лицо изобразило некое подобие улыбки.
Даже здесь было слышно, как смеялся хозяин. Он сделал себе качели. По крайней мере, попытался. Не прибегая ко всякому там волшебству своими руками.
Сьюзен сидела, а в ее голове просыпались, зевали и раскрывались воспоминания. «Я помню ванную комнату. Память возвращается ко мне».
«Она никуда и не уходила. Просто закрылась на время».
Он ничего не понимал в сантехнике. Кстати, что значит «Марпипшам»?
«Молодежная ассоциация реформистов, поклонников и хор Бел Шамгарота, Ангмарпорг. Я у них останавливаюсь, когда наведываюсь на плоский мир за чем-нибудь вроде мыла».
«Но тебя никак не отнесешь к молодежи», — вырвалось у Сьюзен.
«Знаешь, пока что меня оттуда не выгоняли»,
— сварливо отрезал Альберт. Сьюзен почему-то не усомнилась в правдивости его ответа. Что-то в Альберте говорило о силе и выносливости, а его тело походило на сжатый кулак. «Он мог сказать все, что угодно», — как будто про себя произнесла Сьюзен. «Но некоторых вещей он не понимал. Например, сантехнику».
«Вот именно. Пришлось тащить водопроводчика из Ангмарпорка. Ха! Тот сначала заявил, что может приступить к работе только в четверг на следующей неделе. Но с хозяином так не разговаривают. Кстати, никогда не видел, чтобы водопроводчик работал так быстро. А потом хозяин заставил его все забыть. Он любого мог заставить забыть. Любого, кроме...»
Альберт вдруг замолчал и нахмурился.
«Впрочем, с этим придется смириться»,
— сказал он, чуть погодя.
«Но, кажется, у тебя есть право. Ты, наверное, устала. Можешь оставаться здесь. Комнат хватит».
«Нет, мне нужно туда, обратно. Если к утру я не вернусь в школу, у меня будет куча неприятностей. И...»
«Здесь существует только то время, которое приносят с собой люди. События сменяют одно другое. Бинки отвезет тебя именно в тот момент, из которого забрала, если ты того хочешь. А пока можешь погостить у нас.
Ты сказал, что образовалась дыра, и меня в нее засосало. Что ты имел в виду?
Тебе стоит чуток поспать,
— ответил Альберт. Смены дня и ночи здесь не существовало, и сначала, только появившись здесь, Альберт испытывал некоторые неудобства. Клочок земли, на котором стоял особняк смерти, заливал яркий свет, однако небо было темным и усеянным звездами. Смерть так и не понял, в чем смысл разбиения времени на сутки, и устраивал смену дня и ночи только когда к нему наезжали гости с плоского мира. Постепенно Альберт привык, и теперь ложился в постель, лишь вспомнив, что неплохо было бы и поспать. Сейчас он сидел у свечи и смотрел в пространство.
«Она помнит ванную»,
— пробормотал он.
«Знает о том, чего видеть не могла, и рассказать ей об этом никто не мог. Ей передалась его память. Она созрела».
«Писк», — заявил смерть крыс. По ночам ему нравилось сидеть у огня.
«Когда в прошлый раз он ушел, было много проблем. Люди перестали умирать»,
— сказал Альберт.
«А в этот раз они умирать не перестали. И лошадь сама пошла за ней. Пустое место было заполнено».
Альберт смотрел в темноту. В возбужденном состоянии он непрестанно что-то пережевывал или посасывал, словно пытался достать засевший кусочек пищи из дупла зуба. Вот и сейчас он издавал звуки, будто испорченный парикмахерский фен. Он уже и не помнил свою молодость. Много тысяч лет прошло, а ему до сих пор 79. Время в Доме Смерти было ресурсом многократного использования. Впрочем, он смутно осознавал, что детство – достаточно хлопотный период жизни, особенно в последней своей части. Лезут всякие неприятные прыщики, тело будто бы живет собственной жизнью. И о смерти – не лучшая должность для этого возраста. Но суть, ужасная и неотвратимая, состояла в том, что кто-то должен исполнять эту работу. Смерть – это общественная должность. Нельзя быть смертью от сих и до сих. Тут все как при монархии. Если ты подданный монарха, стало быть, твоей жизнью управляет монарх. Все время, то есть постоянно. Спишь ты или бодрствуешь. Чем бы вы, ты и монарх, не занимались. Таковы общие условия ситуации, правила игры, если хотите. Королева не приходит в твое жилище и не хватает стул и пульт дистанционного управления телевизором и не сообщает тебе, что у ее величества пересохло в горле и неплохо было бы ее величеству выпить чайку. Нет, монархия – это как гравитация. Единственная разница – при монархии кто-то должен сидеть на самом верху. Особо напряженной работы тут не требуется, но этот кто-то должен быть там. Просто быть.
«Она?»
– спросил Альберт. «Писк».
«Сомневаюсь», –
покачал головой Альберт.
«Я думаю, она сломается. Точно сломается. Нельзя быть смертным и бессмертным одновременно. Это противоречие разорвет тебя пополам. Мне почти жаль ее».
«Писк», – согласился смерть крыс.
«А ведь это еще не самое плохое»,
– продолжил Альберт.
«Подожди, вот когда к ней действительно вернется память...»
«Писк!»
«Слушай»,
— сказал Альберт,
— «отправляйся-ка ты на поиски, причем немедленно».